слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Стали известными подробности операции по уничтожению участника вооруженного исламистского подполья в Казани. Кто именно был убит, почему и при каких обстоятельствах? В офисах холдинга «Рособоронсервис» проходят обыски в рамках уголовных дел о мошенничестве. Кто борется против кого в подконтрольных Министерству обороны коммерческих структурах? Парламент Грузии подтвердил полномочия нового правительства республики. Успешным ли окажется кабинет министров Бедзина и Иванишвили? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Татарстане отряды специального назначения Министерства внутренних дел переведены на круглосуточное дежурство после вчерашней специальной операции против боевиков в Казани. Как уточняют правоохранительных органов, погибли двое боевиков – это Роберт Валеев и Раслан Кашапов. Они находились в розыске по подозрению в нападении на видных исламских священнослужителей в Татарстане минувшим летом. Речь идет о покушении на муфтия духовного управления мусульман Татарстана Илдуса Файзова и убийстве его заместителя Валиуллы Якупова. Российские спецслужбы утверждают, что Валеев и Кашапов готовили крупный теракт в Казани во время празднования Курбан-Байрама. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Динары Седниковой.
Именно погибший в ходе спецоперации в Казани на улице Химиков Роберт Валеев, подтверждают власти Республики Татарстан, являлся исполнителем убийства Валиуллы Якупова, руководителя образовательного отдела Духовного управления мусульман Татарстана. Он же подорвал машину муфтия Илдуса Файзова. Второй убитый в ходе спецоперации Руслан Кашапов был соучастником преступлений. Накануне оперативники получили информацию о том, что радикальные исламисты, члены так называемой банды Мингалиева, скрываются в доме 25 на улице Химиков и готовят теракт в день празднования жертвоприношения Курбан-Байрам, когда тысячи мусульман в Казани собираются в мечетях для совершения намаза. Покушение на духовных лидеров было также совершено накануне священного для мусульман месяц Рамадан. После проведения спецоперации в городе повышены меры безопасности, а движение по улице Химиков парализовано даже сегодня, говорит представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
Это уже второй раз, когда накануне религиозного праздника совершается такой ЧП. Вся Казань вчера была поднята на уши, поскольку, опять-таки, как и в июле этого года, когда произошли теракты и были покушения на духовных лидеров Татарстана, это стало полной неожиданностью для жителей Казани. Из официальных сообщений известно о том, что убиты двое боевиков, которые были членами так называемой банды Мингалиева. Это тот человек, который, по некоторым данным, был главарем, точнее, амиром маджахедов Республики Татарстан, и который, судя по той видеозаписи, которая была распространена 2 недели назад, умер. Правда, сейчас информация проверяется следователями. Вчерашняя вот эта перестрелка, она происходила на улице Химиков, где в январе этого года также происходило нечто подобное. Тогда в результате спецоперации погиб мужчина по фамилии Юсупов, который, по оперативным данным, также имел принадлежность к радикалам. То есть, в общем-то, получается некая такая облюбованная бандитами улица, где вот уже повторно происходит такой ЧП.
Для проведения спецоперации жители нескольких домов на улице Химиков были на время эвакуированы. Боевики оказали сопротивление. Один из убитых привел в действие взрывное устройство. Сотрудник спецназа погиб, накрыв его своим телом. Обозреватель «Новой газеты» Ирак Муртазин уверяет, ситуация в Татарстане начала обостряться еще 13 лет назад. Однако власти до сих пор делают вид, что угроза терроризма в республике – это миф.
Идеи ваххабизма, они становятся все популярнее и популярнее в Татарстане. Главная причина в том, что проповедники традиционного ислама для европейской части России, салафизма, они сейчас воспринимаются, прежде всего, молодежью, как в недавние времена идеологические отделы обкомов, райкомов партии. Традиционный ислам, он стоит на службе у государства, а многим не нравится то, что происходит. Те же проблемы чиновничьего произвола, той же коррупции, того же беспредела бюрократического. Традиционная религия, поддерживая действующую власть, она фактически оправдывает весь этот чиновничий бюрократический произвол. А ваххабиты, они выступают как бы альтернатива существующей вот религии, и получается, что этим находят очень много сторонников, прежде всего среди молодежи. Всякий раз власть попытки серьезного, принципиального разговора о ваххабизме низводит до частного случая. 99-й год. Стало известно о том, что к взрывам в Москве, там на улице Гурьянова, причастен некто Тайтаков, выпускник мадресе ЮЛДЭС на Набережной Челнинской. Что делает татарстанская власть? Она преподносит, что ах, сволочи, гады, вот в отдельном там мадресе ЮЛДЭС, там вот очаг этой проблемы там появился. Мы решим эту проблему тем, что мы закрыли это мадресе. Через 13 лет, когда убили Валиулу Якупова, ведь первая версия, которая вбивалась сознание россиян, то, что там не поделили деньги.
По итогам спецоперации в Казани возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это дело объединено с уголовным делом по факту покушения на муфти Духовного управления мусульман Республики Татарстан и убийства его заместителя. Праздничные богослужения в день жертвоприношения проходят сегодня в 1000 мечети Казани. По данным МВД, обеспечивать безопасность людей призваны около 2000 вооруженных сотрудников полиции. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Обстоятельства специальной операции в Казани вызывают многочисленные вопросы у экспертов и наблюдателей. Силовые ведомства делятся с общественностью информацией крайне скупо. Информация эта зачастую противоречива и не позволяет восстановить ни канву событий, ни их причинно-следственные связи. Стилистика сообщения о ликвидации бандитов в жилом доме на улице Химиков совпадает с той, которую используют официальные российские представители в сводках о борьбе с вооруженным исламистским подпольем на Северном Кавказе. Означает ли это, что такое же подполье, сформированное в Татарстане? Я беседую с директором службы вещания на татарском и башкирском языке. Радио «Свобода», Радио «Свободная Европа» Римом Гильфановым.
В отсутствие достоверной информации, конечно, нам остается только анализировать вот эту стилистику, контекст, на фоне чего все это происходило. Сообщения из Татарстана напоминают то, что раньше приходило и сейчас приходит из Дагестана, из Северного Кавказа. Автоматически как бы переносится и на Татарстан. Люди, которые, в принципе, лишены более-менее подробной информации, они на чисто эмоциональном уровне сразу проводят параллель между Татарстаном и Северным Кавказом. Хотя, я думаю, надо здесь все-таки знать и историю, знать и контекст. У нас сегодня праздник, да, Курбан-Байрам. Как раз за день до праздника в Казани случается такое. А летом вот убийство бывшего заместителя муфтия и покушение на муфтия тоже произошли за день до Ураза-Байрам. То есть вот эта вот параллель сразу бросается в глаза. Отсутствие действительно хорошей коммуникации со стороны силовых ведомств. Силовые министерства, они, в принципе, с журналистами вообще не работали.
Понятно ли обстоятельства случившегося? Действительно ли, по крайней мере, один из людей, который был убит вчера на этой улице Химиков в Казани, был причастен к убийству представителей духовенства?
Официально они оба как бы оказались причастными. МВД сообщает, что и Кашапов, и Валеев были в списке подозреваемых, которые якобы организовали покушение на муфтия. Официальные сообщения довольно скупые, которые появились во время ведения боевых действий, как силовики это назвали. Говорилось, что двое погибли и идет бой. А в конце концов оказалось, что всего погибших со стороны вот этих подозреваемых двое. То есть с кем в конце концов велся бой? Вот такие разночтения, такие детали, их довольно-таки много. Именно поэтому очень трудно верить официальной версии, что же там все-таки произошло и почему это произошло именно перед праздником. Я же смотрю на события Татарстана как бы в контексте всего того, что происходит в России. Сейчас вот мы имеем как бы специальный департамент по общественным проектам, как известно. Готовится стратегия национальной политики до 2025 года, где открытым текстом пишется, что русский народ является как бы решающим народом в Российской Федерации. Президент все время говорит, что нужно создать политическую нацию россиян. В свое время коммунисты строили советский народ. И на фоне этого у меня тоже подкрадываются такие сомнения, а не очередной ли это такой общественный проект. И сегодня нам уже сообщают, что в Казани, например, на праздничную молитву пришло намного меньше людей.
Там довольно любопытно и тоже странно то, что происходит, как мне кажется, с расследованием покушения на Илдуса Файзова и убийства Валиулы Якупова. Объявлено, что около 10 человек были участниками этой операции. Большая часть из них отпущены под подписку о невыезде. Один человек арестован. И вот сейчас сейчас еще вот эти двое были. Понятно ли конфигура, что это были за люди? Зачем потребовалось покушаться на жизнь муфтия?
Те люди, которые первоначально были задержаны, и те, которые сейчас якобы убиты, между собой вообще не связаны. Арестовались вообще-то люди, которые были в рабочих отношениях с Якуповым и с муфтием Фаизовым. Деньги на хадж они не поделили, или там другие более такие финансово-экономические дела. Их потом всех отпустили. Они сейчас подозреваемые, но они не в обороте. А потом всплыла вот эта группа Раиса Мингалеева. Объявили, что он мертв. Даже показали видео. И все это, опять же, так театрализовано. И их показали с автоматом в лесу. Струбили, дескать, в лесах Татарстана. Там опять какие-то бандформирования появились. Хотя в Татарстане и лесов-то уже не осталось. Ну и закрыли тем, что Амир якобы умер. Показали его похороны. Получается так, что силовики, они сами не знают, за какую нитку ухватиться. В Татарстане года два назад в Нурлатском районе тоже как бы ликвидировали вооруженную группировку, как МВД выражалось. Никого живьем не взяли, убили. На убитого можно все что угодно повесить. Вчера тоже, кстати, объявили, что вдвоем они как бы один взорвал себя, другой потом взорвал что-то еще, когда отстреливался, а потом около них нашли пояс шахида. То есть вот такие ритуальные вещи, они везде объявляются. Хорошо еще там литературу Хизбут-Тахрир не обнаружили пока. И в этом случае все убитые. Ну, конечно, можно оправдаться тем, что, дескать, с террористами они как бы не, переговоров не ведут. Я думаю, что силовикам самим выгодно взять людей живых и все-таки дознаться, откуда они, что они, какие у них связи, какие у них мотивы.
Понятна ли конфигурация того, что, условно говоря, называется вооруженным исламистским подпольем? Существует оно вообще в Татарстане или нет?
Я сильно сомневаюсь. Я уверен, что есть оппозиция официальному муфтиату, есть люди, которые не приемлют вот это вот давление государственных органов на исламскую умму. Во-первых, может быть, у них образование другое, может быть, да, действительно, они учились где-то за рубежом и просто привыкли к другим отношениям между властью и общиной, между личностью и общиной, между мечетью и общиной. Но сказать, что это вооруженное подполье, нет для этого ни предпосылок, ни фактов как таковых. Пока у нас есть только то, что нам говорит МВД. А МВД, судя по практике из Северного Кавказа, им все-таки вот выгодно именно представить дело таким образом, что они как бы ведут работу, борьбу с вооруженным подпольем. Но в Татарстане я считаю, что нет такого подполья.
О ситуации в Татарстане и борьбе с терроризмом говорил обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свобода Европа» Рим Гильфанов. Программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 25 октября. Генеральный директор предприятия «Оборонсервис» подконтрольного Министерства обороны России Сергей Хурсевич подтвердил, что в центральном офисе компании проходит обыск. Следственный комитет России сообщает о возбуждении 5 дел о мошенничестве в связи с незаконной продажей по меньшей мере 8 объектов недвижимости, а также земельных участков и акций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, мошенническая схема, которую реализовала «Оборонсервис», была следующая. Из имущества компании сотрудники Министерства обороны выбирали наиболее ликвидные и престижные объекты, участки и акции. После в эту недвижимость вкладывались серьезные бюджетные средства, а затем имущество продавалось компаниям, аффилированным с «Оборонсервисом», по ценам существенно ниже рыночной стоимости. Говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В Темрюкском районе Краснодарского края должностные лица Департамента имущественных отношений Минобороны, которые возглавляла госпожа Васильева, вначале незаконно изъяли из состава федеральной собственности и передали в подведомственное иному предприятию в аренду земельный участок более чем в 3 гектара. Здесь за счет средств Минобороны был построен загородный комплекс более чем за 300 миллионов рублей. Ну а впоследствии этот участок был продан всего за 92 миллиона рублей. Государственный проектный институт, состоящий из комплекса зданий в центре Москвы был продан по цене на 282 миллиона рублей ниже рыночной стоимости.
По словам Владимира Маркина, предварительный ущерб от реализации недвижимости составил более 3 миллиардов рублей. По данным следствия, пока речь идет о 8 объектах, проданных по таким схемам. В офисе компании «Оборонсервис» с утра в четверг начались следственные действия. Проводятся обыски и допрос сотрудников, сообщает представитель Следственного комитета. Генеральный директор предприятия Сергей Хурсевич подтвердил эту информацию, добавив, что до завершения работы следователей не стоит делать выводы о финансовых нарушениях в компании. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не удивлен тем, что информация о возможных мошеннических схемах в подконтрольной Министерству обороны компании выплыла наружу.
Прежде всего, было вещание Министерства обороны, ну, наверное, как и во всей государственной системе, особенно связанной с имуществом, с продажей имущества, конечно, были. На этом стоит система. А вопрос второй. Почему сейчас есть две как бы составляющие этой информационной истории? Во-первых, после неких заявлений представителей Следственного комитета, история стала публичной, она всех заинтересовала. Но за это причине очень многих интересов. Интересов ряда генералов, ряда силовиков, внутриэлитных интересов. Думаю, что это как окончательный приговор, приговор в кавычках, для министра. Я не думаю, что президент давал санкцию показывать и некинтимные истории, но то, что президент в первый момент дал добро, его убедили, либо были убедительные доказательства того, что нужно это делать. Подобные вещи по министру обороны, это решение принимал, конечно, президент.
Утром в офис оборонсервиса приезжал министр обороны Анатолий Сердюков. Позднее он заявил, что руководство ведомства внимательно следит за развитием ситуации вокруг компании и, цитата, «заинтересовано в проведении детального расследования всех обвинений, выдвинутых в адрес должностных лиц оборонсервиса». Министр также пояснил, что холдинг является самостоятельной коммерческой организацией, которая действует не только в интересах вооруженных сил, но и в интересах иных заказчиков. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, решение о возбуждении уголовных дел принималось на самом верху.
Уже давно в наши правоохранительные органы поступала информация, что там творится космического масштаба коррупция, что налево и направо продаются в Москве, в Подмосковье самые лакомые куски земли за счет имущества и за счет финансовых средств Министерства обороны. Эти дельцы стали творить собственный бизнес. Так не могло длиться бесконечно. Вы меня спросите, а знали ли об этом в Кремле? Да, знали, но требовали доказательств. И Следственному комитету была поставлена задача основательно разобраться, есть ли там кто-то, или же это просто наветы противников Сердюкова. Было и такое подозрение в Кремле. Но когда на стол руководству страны, правительства легли неопровержимые факты, отступать было некуда. Без отмашки сверх, без копать такую структуру, как Министерство обороны, руководитель которого является фаворитом очень известного лица, не могли.
Как вы считаете, грозит ли сейчас Анатолию Сердюкову отставка?
Сердюков включает все возможные рычаги. Он мечется. Он сейчас предпринимает все меры к тому, чтобы и заглушить это дело, и спустить его на тормозах. Он в этом заинтересован напрямую, поскольку он является председателем совета директоров этого гигантского спрута под названием «Рособоронсервис». В таких случаях руководитель министерства, в недрах которого заблочена коррупция, не должен делать, во-первых, никаких заявлений до суда, во-вторых, он не должен шевелить. Почему он заволновался? Потому что на многих документах стоят его подписи.
В нескольких средствах массовой информации появились сообщения о двух задержаниях в рамках дела оборонсервиса. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, пишите СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов, время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Гражданский активист Леонид Развожаев официально отказался от явки с повинной по делу о подготовке массовых беспорядков в России. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, назначенный одним из защитников Развожаева. Оппозиционер написал заявление, в котором отказывается от своих показаний, так как они были даны под давлением. Власти Украины признали сегодня, что российского оппозиционера похитили в Киеве 19 октября силовые структуры других стран. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Украинские спецслужбы фактически признали, что Леонид Развожаев был похищен на территории страны. Правда, представитель МВД Украины Владимир Полищук объяснил в интервью «Радио Свобода», что уголовное дело правоохранительные органы, скорее всего, возбуждать не будут.
Ну, власне, его показывали все телеканалы российского телебачения.
Его, собственно, показали все каналы российского телевидения в компании в присутствии сотрудников российских правоохранительных органов. Поэтому определение похищения человека здесь не может быть использовано. Милиция расследует только те преступления, которые есть в Уголовном кодексе. Похищение как такового, если бы какой-то криминальный элемент похитил бы человека, ему угрожала бы опасность его жизни, конечно, тут бы было возбуждено уголовное дело. А он был жив и здоров, и на следующий день появился на всех телеканалах России.
Один из адвокатов, который будет представлять в суде интересы Леонида Развожаева, специалист по делам, связанным с экстрадицией, Анна Ставицкая, считает заявление Полищука абсурдным.
Довольно странное заявление. Существуют определенные законные методы передачи человека из одного государства в другое, а именно существует такое понятие, как экстрадиция. Никакие спецслужбы, они не могут приезжать на территорию иностранного государства, похищать человека и привозить его в другое государство для того, чтобы привлекать его к уголовной ответственности.
В четверг в середине дня к Развожаеву наконец допустили его адвоката Марка Фейгина. Об этом «Радио Свобода» сообщила правозащитник Зоя Светова.
СИЗО «Лефортово» делит свое помещение со Следственным комитетом ФСБ России до сих пор, хотя СИЗО «Лефортово» находится в подчинении ПСИН России, а не ФСБ, как оно было раньше. Но, тем не менее, очень большое помещение там занимает Следственный комитет ФСБ России, и поэтому для встреч с адвокатами в СИЗО «Лефортово» не хватает кабинета.
Член общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетившая в следственном изоляторе «Лефортово» Леонида Развожаева, в четверг разослали специальный документ, в котором говорится о том, что Развожаев был похищен в Киеве и явку с повинной написал после пыток и угроз. Члены комиссии также обратили внимание на то, что в течение 5 часов не могли встретиться с Развожаевым и другим оппозиционером Константином Лебедевым. Об этом «Радио Свобода» рассказала член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова.
Нам создавали препятствия для посещения Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Сотрудники СИЗО «Лефортово» говорили нам о том, что они заняты на следственном действии, а как мы выяснили потом, когда их увидели, что ни на каких следственных действиях они не были заняты. Просто от нас прятали Леонида Развожаева и Константина Лебедева для того, чтобы Леонид Развожаев не мог рассказать нам о том, как его похитили на Украине представители каких-то российских структур, да, о том, как его 2 дня держали в подвале и под давлением, под психологическим, закованного в наручники, заставили дать признательные показания и явку с повинной. Этот наш отчет, этот наш акт о посещении Развожаева и Лебедева в СИЗО «Лефортово» и об обстоятельствах этого посещения мы направим также президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Точно так же мы поступили, когда мы проводили независимое расследование по делу о гибели Сергея Магнитского. Мы сразу в несколько адресов направили наше расследование.
Заявление по поводу дела Леонида Развожаева сделали и несколько международных правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Transparency International. Глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин особо обратил внимание на то, что в отношении российского оппозиционера были нарушены нормы международного и российского права.
Всемирное правозащитное движение Amnesty International выступило с заявлением, требуя от российских властей тщательно расследовать заявление о том, что Леонид Развожаев был похищен и подвергся пыткам. Организация заявляет о том, что сообщение о похищении спецслужбами и сообщение о том, что Развожаев был подвергнут пыткам, вызывает тревогу и должны быть тщательно расследованы. А намерены ли российские власти в своих судопроизводственных действиях придерживаться стандартов независимого судопроизводства? Именно с этим вопросом и обратилось Всемирное правозащитное движение Amnesty International к российским властям.
В четверг посольство США в Москве обратилось к правительству России с просьбой расследовать сообщение о том, что фигурант дела о подготовке беспорядков в России Леонид Развожаев написал явку с повинной под пытками. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 25 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Парламент Грузии подтвердил полномочия нового правительства республики. В Санкт-Петербурге открылся очередной кинофестиваль «Бок о бок» о проблематике ЛГБТ-сообщества. Администрация социальной сети «Одноклассники.ру» удалила самую массовую в молдавском сегменте ресурса группу под названием «Мы против румынских унионистов». Программу продолжим через две минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционер Леонид Развожаев официально отказался от явки с повинной по делу о подготовке массовых беспорядков в России. Об этом сообщил один из адвокатов Развожаева Марк Фейгин. Оппозиционер написал заявление, в котором отказывается от своих показаний, так как они были даны под давлением. Сергей Хурсевич, генеральный директор предприятия «Оборонсервис» подконтрольного Министерства обороны России, подтвердил, что в центральном офисе компании проходит обыск. Следственный комитет России сообщил о возбуждении 5 дел о мошенничестве в отношении «Оборонсервиса». В Татарстане спецназ МВД переведен на круглосуточное дежурство после вчерашней операции против боевиков в Казани. Парламент Грузии, заседающий в Кутаиси, утвердил сегодня состав нового правительства страны во главе с Бедзиной Иванишвили. Предложенный состав нового кабинета министров поддержали 88 депутатов, 54 человека голосовали против. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение нижестоящей инстанции о лишении игумена Тимофея в миру Алексея Подобедова водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование после дорожной аварии. Бывший камердинер Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэли в дальнейшем будет отбывать назначенный ему срок заключения в 1,5 года не под домашним арестом, а в тюрьме Ватикана. Совет Безопасности ООН призвал сирийские власти и повстанцев заключить 4-дневное перемирие на время исламского праздника Иделядха, который начинается в пятницу. Заявление было принято единогласно. Адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, пожаловался, что после обыска в его квартире пропали документы, касающиеся этого дела. Адвокат сообщил, что обыск проводился вчера вечером, его причины адвокату неизвестны. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 25 октября. Сегодня парламент Грузии утвердил новый состав Кабинета министров республики во главе с Бедзиной Иванишвили. Правительство состоит из ближайших помощников миллиардера по его банку и другим финансовым институтам, а также лидеров политических партий, заключивших с Иванишвили союз год тому назад. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинские депутаты постепенно привыкают к новому зданию парламента в Кутаиси. Первое же пленарное заседание в новом зале, оборудованном новейшей аппаратурой, было посвящено утверждению кабинета министров во главе с Бедзиной Иванишвили. Зал создавал непривычную атмосферу для работы или дебатов. Депутаты впервые оказались в зале с индивидуальными микрофонами для каждого члена парламента и персональным компьютером, с помощью которого можно записываться для выступления или просить слова по процедуре и мотивам голосования. Истории о том, что в зале заседания протекает вода и все еще продолжаются отделочные работы, оказались большим преувеличением. Тем не менее, главный автор идеи переноса законодательного органа из Тбилиси в Кутаиси, президент Саакашвили, решил не присутствовать на заседании, хотя сам и предложил кандидатуру миллиардера Бедзины Иванишвили на пост главы правительства. Иванишвили представил парламенту программу под названием «За единую, сильную и демократическую Грузию». Он обещал, с одной стороны, развивать отношения с Соединенными Штатами Америки как с главным союзником, а с другой – наладить отношения с Россией. Новый премьер хочет заключить с США договор о свободной торговле, но в то же время выступает за возвращение грузинской продукции на российский рынок. Иванишвили считает, что Абхазия Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией, но это, по его мнению, не мешает диалогу с абхазами и осетинами. Лидер коалиции «Грузинская мечта» подтвердил неизменность курса на вступление в НАТО и ЕС. С особым интересом депутаты от правящего большинства и оппозиции ждали экономического раздела программы. В предвыборный период лидеры коалиции щедро раздавали обещания по снижению тарифов, цен на электроэнергию, газ и бензин. Согласно оценке известного бизнесмена Кахи Бендукидзе, для выполнения всех обещаний необходимо дополнительно 2,5 миллиарда долларов при общем объеме бюджета в 4 миллиарда. Иванишвили в этом выступлении, как и накануне в ходе встречи с парламентской оппозицией, дал понять, что если на благородные цели снижения цен на коммунальные услуги и субсидирования сельского хозяйства не хватит бюджетных денег, он готов пополнить бюджет из собственных средств. После выступления кандидата в премьер-министры начались дебаты, принимавшие порой острый характер. Представители пропрезидентской партии «Единое национальное движение» возмущались тем, что Бедзина Иванишвили не назвал дат выполнения предвыборных обещаний. Депутат Давид Дарчвиашвили спросил у кандидата в премьеры, как он умудрился так разбогатеть в ельцинской России, если никогда не контактировал с криминальными структурами того времени, и правда ли, что его банк «Российский кредит» продавал оружие некоторым африканским режимам. Позднее в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» господин Дарчвиашвили сказал, что в отличие от членов коалиции «Грузинская мечта», угрожающих посадить лидеров бывшей правящей партии, сам он ни в чем огульно не обвинял Бедзину Иванишвили, а лишь задавал вопрос.
В отличие от представителей нынешнего большинства, я знаю, что такое презумпция невиновности, хотя я не юрист. А там юристы прямо голословно заявляют о преступлениях наших коллег. А что касается вопроса и подозрения, то у меня, да, есть очень солидные эти журналистские расследования, которые говорят о создании российского кредита до того, какой банк и откуда создавался сейчас, которого название не очень-то фигурирует. Потом это известное дело о продаже оружия в Анголу и отмывания денег. Все это имеется под собой почву или не имеет? Я должен был спросить.
После жарких дебатов, продолжавшихся несколько часов, 88 из 150 депутатов проголосовали за доверие к правительству и его программе. Один из ближайших советников нового премьер-министра Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что конфронтационный настрой депутатов от пропрезидентской партии его не удивил, поскольку, по его мнению, им трудно вжиться в роль оппозиционеров.
Но их риторика абсолютно неадекватна ситуации. Люди, которые делали то, что они делали в течение 9 лет, сейчас как бы пытаются начать с нуля. Как бы вчера они родились и, в общем, сейчас выступают в роли оппозиции.
Именно в дни, когда парламент обсуждал кандидатуры министров, по стране прокатилась волна забастовок, инициированных профсоюзами. Шахтеры, врачи, горняки и железнодорожники уже сейчас требуют выполнения обещаний и повышения зарплаты на 100%. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Грузинское экспертное сообщество в целом с энтузиазмом воспринимает процесс перехода власти в стране от Михаила Саакашвили к Бедзине Иванишвили. Как часто случается в таких случаях, многие шаги новой власти, как кажется, совершаются по принципу от противного. В частности, обсуждается перспектива возвращения парламента Грузии из Кутаиси, где построен огромный комплекс зданий для работы высшего органа представительной власти. Уже объявлено о замораживании строительства города будущего Лазика, самого крупного инвестиционного проекта времен Саакашвили. О ситуации в Грузии я беседую с бывшим депутатом парламента Грузии, а ныне директором Тбилисского института стратегии и управления Петром Мамрадзе. Есть крупные такие государствообразующие, что ли, проекты, начатые во время власти Михаила Саакашвили. Например, то, что сегодня на поверхности, это переезд парламента грузинского в Кутаиси. Новая власть вроде бы собирается развернуть этот проект обратно.
Обязательно. Обязательно это полностью поддерживают и жители Кутаиси. Все понимают, что это безумие и безумная трата. И в очень скором времени парламент едет в Тбилиси. Я уверен, что хотя до этого нужно изменения в Конституции, и со стороны большинства поддержат это настолько общественное мнение. 95 с чем-то процентов Грузии по всем вопросам за то, что парламент вернулся в Кутаиси. Почему Кутаиси? Потому что Саакашвили как огня боялся столицы, где его, так сказать, давно раскусили, и уповал на регионы, и перенос политической жизни от столицы, от своей резиденции. Ну и другие проекты. Возьмите Лазик, этот город, который он собирался строить. Уже объявлено новым правительством. Пожалуйста, ради бога, если появятся инвесторы, которые будут вкладывать на свой риск свои деньги, то где угодно. Это прекрасно, но бюджетные деньги тратить на безумный проект, где-то в болотах, при том, что большая часть населения Грузии буквально голодает и нищенствует, этого больше не будет.
Пару лет назад большинство граждан Грузии, как нам сообщали, были за перенос парламента в Кутаиси. Там построили огромное здание, а здание бывшего парламента в Тбилиси, насколько я знаю, сейчас на ремонте, и переезжать-то некуда парламент.
Так вот сразу, конечно, за неделю-другую это трудно сделать, там уже изменения должны быть. Вот. Но сейчас уже опросы свободные, не те, что были раньше. Тогда действительно значительная часть Кутаиси поддерживала. Такое сулил Саакашвили. Но потом кутаисцы убедились. Вот там позвали совершенно сумасшедшие. И все это кончилось. Там труднее ремонтировать Кутаиси, то, что они там учудили, чем восстановить прекрасное здание старого парламента, которым любое государство могло бы, так сказать, гордиться, которое стоит в центре Тбилиси.
Все равно не понимаю, Петр, был бы я жителем Кутаиси, так я не стал бы возражать против того, чтобы парламент переехал в мой город, если бы я не руководствовался соображениями общегрузинского, что ли, патриотизма, потому что, ну, новый шанс для развития большого города. Почему отказываться им от этого?
100 миллионов долларов потрачено на строительство парламента в Кутаиси, почему в основном так, с нарушением бюджетных правил, что является экономическим преступлением. А городу от этого практически ничего. Если бы малая толика этой гигантской суммы, это Кутаиси обсуждалось не раз, была бы потрачена на развитие малого бизнеса в Кутаиси, инфраструктуры в Кутаиси и так далее, это город с большим потенциалом. Кстати, с большим промышленным потенциалом в советские времена. Вот, все было бы иначе. И это люди поняли. И еще, ведь началось со взрыва. По приказу Саакашвили взорвали памятника героям Отечественной войны. В глазах населения тот первый действительно энтузиаст, что вот переходит Кутаиси, как бы второй столицей становится. Все это сошло на нет.
Бедзин Иванишвили заявляет, что через полтора года он сложит себе полномочия премьер-министра и уйдет снова в гражданский сектор, как он это называет. Как вы к этому относитесь?
Это замечательно, знаете, в каком плане. Но он не снова, правда, в первый раз пойдет, потому что он до этого был великим нашим меценатом, который 3 миллиарда потратил на Грузию. Но сейчас он сказал, что самое главное – развить как можно скорее и укрепить активный гражданский сектор, гражданское общество. И он прав, это, так сказать, основа основ, ибо если бы существовало гражданское общество, свободные медиа в Грузии все эти годы, не сумели бы эти вот ребята, которых западные наши друзья давно прозвали вредным детским садом, не сумели бы они все это устроить. 300 тысяч пробационеров, то есть тех, у кого отняли имущество и заставили подписать процессуальное соглашение. Постсоветское пространство есть постсоветское пространство, у нас, конечно, с этим большая проблема, это самое главное. И вот сам Иванишвили, он сказал при этом, оставлю команду, оставлю, так сказать, хорошее правительство. Это его кредо. Я лично знаю его многие годы, могу сказать, что он всегда относился к такой политической государственной деятельности, в смысле себя лично, с большим скептицизмом.
Петр, вас не смущает, что в правительстве довольно много людей из клана, скажем, из ближнего окружения Иванишвили? И врач его, и адвокат его, бывший футболист, хороший футболист, отличный, возглавляет Министерство энергетики. Все это выглядит не очень, как бы, профессионально со стороны.
Я согласен. Эти проблемы есть, действительно. Первый момент – это то, что такая шла борьба не на жизнь, а на смерть. И члены коалиции понимали, что в случае, так сказать, их поражения расправа может последовать, ну, совершенно жестокая и свирепая со стороны Саакашвили, что никто не думал о том, кто каким министром и так далее, какой портфель в правительстве либо в парламенте займет. Если бы об этом думали и это бы обсуждали, так они бы, конечно, бы потерпели бы сокрушительное поражение. А второе – то, что, конечно, когда коалиция, это коалиция 6 политических партий состоящая, плюс, так сказать, непартийные люди, которые непосредственно вокруг Иванишвили купировались, когда коалиция входит в парламент, в любой стране с самыми устойчивыми демократическими, конечно, традициями, и там приходится идти на компромиссы, считаться с тем, кому что необходимо дать. Вот олимпийский чемпион Тивиадаури, он какой-то комитет сейчас возглавляет, чемпион по дзюдо, тот же Кахкаладзе, который, кстати, зарекомендовал себя тот успешный бизнесмен, так что он не просто футболист. Так что сейчас посмотрим. Но проблемы, конечно же, есть.
8-7 лет назад экспертное сообщество Грузии в целом было очаровано новым президентом Михаилом Саакашвили. О нем говорили много хороших слов. Сейчас мне кажется, что экспертное сообщество, но очаровано новым премьер-министром Бедзина Иванишвили. Не боитесь вы разочарований?
Он сам, конечно же, не изменится. Ему 56 лет, и став миллиардером, этот человек, так сказать, не только не поддался обаянию денег, но не раз он мне это сам говорил, что вот в этой краткосрочной нашей жизни жизни человеческой, главное успеть сделать добро. И он это успел. Эти 3 миллиарда преобразили Грузию. Другое дело, что, конечно, когда ожидания были тогда невероятные, 8 лет назад, и сейчас, конечно, завышенные ожидания, над этим надо работать, тут опасность большая, что когда люди увидят, что прошло несколько месяцев, и не все так живут, как в родном селе Иваничеве, где действительно, так сказать, рай земной устроен, то, конечно, есть опасность того, что будет такое разочарование частичное.
О ситуации в Грузии говорил директор Тбилисского института стратегии управления Петр Мамрадзе.
«Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 25 октября, четверга. Сегодня в Санкт-Петербурге открывается 5-й юбилейный кинофестиваль «Бок о бок». Он посвящен проблематике ЛГБТ-сообщества. В программе 37 фильмов из России, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Чили, Бразилии, Китая и других стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
37 фильмов фестивальной программы – это немало. В жюри входят кинокритик Лидия Маслова из издательского дома «Коммерсант», сценаристка Марина Потапова, куратор экспериментальной программы Международного кинофестиваля «Послание к человеку» Михаил Железников, феминистка Ольга Липовская и директор Международного шведского квир-кинофестиваля Мелисса Лингрен. Мне интуитивно показалось правильным поучаствовать в фестивале в Петербурге, который многими считался не только культурной, но и гей-столицей России – а теперь вдруг зачем-то его пытаются превратить в столицу гомофобии, которая мне, как всякая фобия, неприятна. Так объясняет свое участие в работе жюри кинокритик Лидия Маслова. Сценаристка Марина Потапова считает очень важным показывать молодежи, что быть членом ЛГБТ-сообщества не страшно, что про это снимают кино, говорит одна из организаторов кинофестиваля Гуля Султанова.
Наш фестиваль в этом году отмечает 5 лет, и в этом году мы обратились вообще к истории ЛГБТ-кинематографа, это ЛГБТ-движение. И в этом году у нас будет очень много разных фильмов из разных стран и континентов. Фильм «Открытие» — это чилийский фильм «Молодая и дикая». Чилийский режиссер Мариале Ривас, она приехала уже в Петербург и после «Открытия» пообщается с фестивальной публикой. А также у нас будут завтра «Китайский вечер», посвященный китайскому кинематографу, а также тому, как ЛГБТ-темы освещаются и проживаются в Китае. В понедельник у нас будет «Израильский вечер», несколько фильмов, один документальный. Такой социальной тематикой это фильм о беженцах из-за Палестины в Израиль, о гомосексуалах, которые в Палестине находятся под угрозой убийства даже со стороны своих родственников, если они знают, что они гомосексуалы. И эти люди ищут пристанище в Израиле, но израильские власти их депортируют обратно. Мы пообщаемся с израильским режиссером Эйтаном Фоксом, можно сказать, культовым режиссером. В этом году впервые на ЛГБТ-кинофестивале целых 6 российских фильмов. Эти фильмы мы объединили в сборник, который называется «Начало». Режиссеры из Казани, Оренбурга, Москвы, Петербурга на нашем российском вечере. Мы будем общаться с режиссерами, сложно или легко, затрагивать такие темы в современном искусстве.
Кинофестиваль «Бок о бок» – это всегда не только кинопоказы. В этом году впервые на нем пройдут политические дебаты. И вообще, во многих случаях фильм можно рассматривать как повод для широкой дискуссии на острые темы. После просмотра документального фильма «Зови меня Кучу» будет обсуждаться последнее законодательство. Законодательные инициативы, направленные против ЛГБТ-сообщества в разных странах. В центре внимания Уганда и Россия. Один из ключевых участников предстоящей дискуссии – ЛГБТ-активистка из Уганды Стош Йовин. «Гомофобные законы принимаются не только в России», говорит директор антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Ситуация в Уганде представляется совершенно драматичной. Там вводился недавно закон, грозящий смертной казнью, самопропаганду. К счастью, огромный протест в мире. Я вот тоже посильно пыталась принять участие. Закон был отложен. Надеюсь, он не будет принят. Но все-таки это такой страшный пример. И правозащитники именно из Уганды очень многим рискуют и вызывают у меня огромное уважение.
На кинофестивале учрежден специальный приз «Храбрый хвост». Эта награда будет вручена представителям гражданского общества, журналистам, художникам, общественным и политическим деятелям, которые высказываются за равные права для ЛГБТ-сообщества России. Говорит еще один из участников политических дебатов кинофестиваля «Бок о бок» Максим Иванцов.
Мы будем пытаться
там создать те проблемы, в отношении которых нет единства у самого ЛГБТ-сообщества и людей либерально настроенных. Часто законодательными инициативами против ЛГБТ-сообщества выступают политики, которые сами являются геями и лесбиянками. И встает всегда сложный вопрос, как к этому относиться. Либо мы сексуальную ориентацию, если, например, мы знаем, мы ее раскрываем или не раскрываем. Это их частная жизнь. Или если мы знаем, что геи выступают с гомофобными законами, то мы об этом можем говорить публично, это уже не их частная жизнь.
Активисты некого общественного движения «Реакция» собираются провести одиночный пикет у гостиницы «Англетер» во время открытия кинофестиваля «Бок о бок», а также подать заявление в полицию с просьбой возбудить в отношении организаторов уголовное дело, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Конечно, люди имеют право выражать свое мнение, в том числе свой протест. Но при этом лучшим способом реакции на такие мероприятия будет просто их не посещать. Но угрожать людям уголовным преследованием так не принято в цивилизованном обществе.
Игорь Кочетков заверяет, что фестиваль пройдет, несмотря ни на какие угрозы, и призывает помнить о необходимости уважать права каждого на выражение собственного мнения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Кишиневе живо обсуждают решение администрации российской социальной сети «Одноклассники» об удалении самой массовой в молдавском сегменте ресурса группы под названием «Мы против румынских унионистов», насчитывавшей, согласно статистике, около 25 тысяч участников. В группе велись горячие дискуссии о проблеме независимости Молдавии, отношениях Кишинева с Бухарестом и Москвой. Удаление группы произошло вскоре после проведения в Бухаресте марша в поддержку объединения Молдавии с Румынией. С подробностями из Кишинева корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Месяцем раньше также прошла информация о том, что «Одноклассники» удалили еще более массовую группу в молдавском сегменте, создатель которой высказал предположение, что причиной удаления стала унионистская направленность группы. Удаление проунионистской группы из сети предшествовало унионистскому маршу в Кишиневе. Ранее подобный марш в молдавском городе Бельцах спровоцировал столкновение между унионистами и противниками объединения с Румынией. Ни в одном, ни в другом случае объяснений со стороны администрации социальной сети «Одноклассники» не последовало. На запрос через социальную сеть о причинах удаления молдавских групп ответа пока не последовало. Впрочем, согласно официальному регламенту социальной сети, «Одноклассники» изначально оставляют за собой право удалять создаваемые пользователями сообщества и группы в любое время без объяснения причин с предварительным уведомлением или без такового. Молдавский политический аналитик Уазун Антой отметил, что социальные сети были и продолжают оставаться важным фактором в политической жизни Молдавии. В частности, сеть «Одноклассники» стала одним из главных средств мобилизации антикоммунистического протеста 7 апреля 2009 года, известного как «Твиттер-революция».
Интернет меняет мир, и достаточно посмотреть, как не самые демократичные режимы на земном шаре озабочены бесконтрольностью интернета. Мы живем в эпоху информационных войн, и далеко не все в восторге от свободного бесконтрольного общения.
Лидер молодежной организации «Новая Молдавия» Евгений Шаларь.
Мне кажется, что там речь идет о каких-то технических скорее моментах. Во-первых, на это указывает то, что закрыты были два сайта противоположной политической ориентации. В самой системе «Одноклассники», я как бы являюсь ее пользователем тоже, там есть такой момент, как жалобы пользователей. И при большом количестве жалоб пользователей на тот или иной там сообщество или что-то еще, администрация там порой не разбираясь закрывает просто там от греха подальше, там если говорят о том, что там, допустим, разжигание межнациональной розни или что-то такое. После событий 7 апреля всерьез стали относиться к возможностям организации каких-то подобных событий посредством интернета, социальных сетей. Хотя, в принципе, не факт, что это было организовано именно так, но по миру оно разошлось именно как бы в такой интерпретации, что это была там Твиттер-революция или там организовано через там Твиттер, Фейсбук, Одноклассники и так далее. Но как раз на момент 7 апреля больше пользователей тогда было именно в Одноклассниках, чем на тот момент Твиттер вообще не был особо известен у нас. Я не знаю, почему именно получило именно такое название. Революция, видимо, для западного уха это было более как бы понятно. Почему группы создаются именно по этой теме? Собственно, сейчас легче всего толпу там зажечь и манипулировать именно вот скорее подобными темами. Унионизм, антиунионизм. То есть, в принципе, большинство политических партий, групп пытаются манипулировать именно подобными радикальными призывами, с одной стороны, пытаются там разжигать антиунионистские страсти. С другой стороны, унионизм предлагается как способ решения всех проблем одним махом. Это такой самый удобный механизм манипуляции и, собственно, самый действенный, наверное, на данный момент. Поэтому именно вокруг этих идей собираются наиболее активные сообщества. Далеко не факт, что указанные там цифры являются количеством реальных активных ее пользователей. В большинстве подобных сообществ активных пользователей порядка 100-150-200 человек, а остальные там просто числятся. В интернете есть механизм саморегулирования, то есть пользователи, которых не устраивают правила там модерации или поведения администрации какого-то сайта, просто переходят на другой сайт.
После удаления сети группы «Мы против румынских унионистов» в «Одноклассниках» появились три новые группы с вариациями на тему «Мы против унионистов». Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 25 октября историческое здание в центре Москвы, построенное в 30-е годы архитектором Борисом Иофаном, кинотеатр «Ударник» начал действовать в новом качестве. Выставкой номинантов премии Кандинского открылся Музей современного российского искусства. Учрежденная культурным фондом «Артхроника», премия Кандинского прежде представляла работы номинантов в Центральном доме художника. Теперь у «Артхроники» есть собственное здание, «Ударник» из кинотеатра, превращенный в казино, тоже должен приспособиться к новым условиям. О том, как изменили убранство игрового заведения к выставке современного искусства, рассказывает автор экспозиции, член экспертного совета премии Кандинского Кирилл Светляков.
Превращение кинотеатра в казино и в музей, вот эта тема стала отчасти темой экспозиции. Кинотеатр во внешнем облике – это модернистская и прогрессивная архитектура, вот так вот устремленная в будущее. Само явление казино, оно предполагает отмену времени. Вот у «Ударника» кинотеатра было свое время, у казино не было времени, и мы запускаем какое-то время сейчас. Слои казино, которые вы здесь видите, это, можно сказать, такой постмодернистский кич. Это, например, замечательная колонна, раскрашенная. Это все симуляция такой роскоши. Слои оставляли. Часть слоев 30-х годов мы обнажили и сохранили часть казино. И при этом во многих зонах уже рождается музей. Это наложение культурных слоев, временных слоев и подсказывало расположение экспонатов. Координация этих времен относительно «Ударника» и стала темой нашей экспозиции. Она охватывает 4 уровня, 4 этажа. Есть подземный зал «Крипта», есть зал, который мы назвали «Зал ожидания», есть кинозал и галереи, кинозалы и боковые коридоры. Все это вы сможете увидеть, путешествуя по «Ударнику». Это очень сложно организованное пространство.
Говорил член экспертного совета премии Кандинского Кирилл Светляков. Одновременно в здании «Ударника», обветшавшем памятники эпохи конструктивизма, ведется подготовка к реставрационным работам и полной реконструкции. О планах переустройства «Ударника» говорит глава фонда «Артхроника» Шалва Бреус.
С 1931 года, с самого момента открытия «Ударника», он стал центром культурной жизни Москвы. Здесь показывали великие фильмы и выступали великие режиссеры. Перед сеансами в фойе пели звезды советской эстрады. Но в 90-е годы он был вычеркнут из художественной жизни нашего города. У нас было два варианта действий. Держать «Ударник» закрытым и через 2-3 года представить его всем и перерезать ленточку. Но мы подумали, что здание слишком долгое время было закрыто для всех нас. И подумали, пока будет идти предварительная подготовка к реконструкции, выбор архитектурного бюро, выбор строительной компании, «Ударник» будет работать. Потом он закроется на реконструкцию. В следующий год «Ударник» будет работать. Здание не будет реконструироваться в полном глобальном смысле этого слова. Это памятник архитектуры. И это тот редкий случай, когда цели архнадзора и владельцев здания полностью совпадают. Здесь 4 входа, 2 с фасада здания и по бокам. С каждого входа можно независимо попадать в любой зал, не пересекаясь с другими потоками. Таким образом, здесь одновременно может работать как минимум 3 выставки. Задача архитектора в основном будет открыть здание в прежнем виде и привести его в современное состояние. Инженерные задачи будут очень сложные. Это, в первую очередь, климат-контроль. В верхнем зале, второй этаж, кинозал, 16-метровый вот купол, там будет зал трансформера. В первую очередь, это помещение будет для выставочной деятельности, но мы оставляем возможность между выставками предоставлять зал для наших культурных программ синтетических. Мы обсуждали это с Питером Гринвеем, он очень заинтересован. Это ретроспектива фильмов режиссера. Таким образом, идет демонтаж выставки, это может быть ретроспектива, это может быть авангардный театр. До следующей выставки. Потом все демонтируется, и опять профильная выставочная деятельность. В этом нет ничего нового. Тот же Стокгольмский музей современного искусства, там есть кинозал, и артхаусное кино они всегда показывают. Там выступают поэты. Тот же Йосиф Бродский любил очень этот музей современного искусства, любил читать там.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 октября работала корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева, были глава фонда «Артхроника» Шалва Бреус и член экспертного совета премии Кандинского Кирилл Светляков. В бывшем кинотеатре «Ударник», нынешнем Центре современного искусства, открылась первая художественная выставка. Вот так обстояли дела в четверг, 25 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарий. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Адвокат Вадим Клювгант о 9-летии со дня ареста Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Украинские политики и общественные деятели о последствиях дела Развожаева для их страны.
Право автора.
Явился и повинился. Илья Мильштейн об особой презумпции невиновности в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит радио.